Глава третья. Сигнал бедствия. Загадка космической атаки объяснилась через несколько часов. В ответ на осторожный запрос Ермакова была получена выписка из сводки Крымской актинографической обсерватории. И из выписки это явствовало, что как раз в те минуты, когда экипаж «Хиуса» готовился к гибели от смертельного излучения, на Солнце наблюдалось мощное извержение раскаленных газов. Явление, вообще говоря, вовсе не редкое и достаточно хорошо изученное. Плотная струя ядер атомов водорода, протонов, с колоссальной скоростью устремилась в пространство и окатила планетолет, оказавшийся на ее пути. Лишь часть протонов прошла через панцирь из легированного титана, усиленный слоем абсолютного отражателя. Но они образовали в его толще бесчисленные источники чрезвычайно жесткого гамма-излучения, для которого преград практически не существовало. Гамма-лучи и воздействовали на индикаторы и сигнальные устройства и едва не погубили экспедицию в самом начале ее пути. Это было гораздо опаснее встречи с метеоритом. Продлись протонная бомбардировка хотя бы на четверть часа, и на Хиусе не осталось бы ни одного живого человека. Даже менее продолжительное гамма-излучение такой жесткости могло принести экипажу много серьезных неприятностей. Кое-кто из старых межпланетников, уже подвергавшихся в прошлом лучевым ударам, неминуемо заболел бы. К счастью, в распоряжении Ермакова были новейшие препараты, предоставленные в свое время комитету одним из биофизических научно-исследовательских институтов. Введенные в организм, они полностью или почти полностью ликвидировали последствия не слишком тяжелых радиоактивных поражений. «Я слышал о таких историях», — заметил Богдан, когда Ермаков зачитал радиограмму. «Кажется, именно так погиб лет 15 назад один немецкий космотанкер. Но если взрывы на Солнце не редкость, почему нам так редко приходится сталкиваться с этими протонными фонтанами?»
«Очень просто», — отозвался Юрковский. «Я бы сказал, достаточно странно, что с ними вообще приходится сталкиваться. Протонный поток распространяется весьма узким пучком, и вероятность попасть в него ничтожна».
«Нам просто повезло», — вздохнул Дауга. «Омерзительное состояние, когда тебя вот так просто убивают, а ты ничего не можешь сделать. И потом, я вообще терпеть не могу уколов, а от этих вдобавок сильно болит поясница».
«И даже спецкостюмы не могли помочь», — поинтересовался Быков.
«Какие спецкостюмы?» — Дауга махнул рукой. «От этого, Алексей, никакие костюмы не спасут. Энергии в миллионы электровольт. Но, к счастью, все позади».
«Пока еще не все», — сказал Ермаков.
«А что такое?»
«В рубке до сих пор мигают индикаторы». Юрковский живо обернулся к нему.
«Мигают?»
Ермаков кивнул.
«Мигают, черт бы их взял», — подтвердил Богдан. «Сильно?»
«Да нет, это на одну сотую рентгена. Но все-таки мигают».
«Значит, извержение еще не прекратилось. А ведь мы летим как раз около оси протонного пучка».
Дауга с озабоченным видом замолчал.
«Никуда не годится».
Юрковский с видом учителя, уличившего ученика в ошибке, покачал головой.
«Солнце вращается, и место извержения давно переместилось в сторону. Нет, здесь что-то другое».
«Наведенная радиация», — сказал Ермаков.
«Ну, конечно!» — обрадовался Дауга. «Этого и следовало ожидать. Под воздействием протонной бомбардировки часть атомов толще стен Хиуса стала радиоактивной. Только и всего».
«Хорошенькое только и всего. С этим будет такая возня».
«Не думаю», — возразил Спицын. «Ведь радиация не очень сильная. Допустимую дозу не превышает». «Хорошо еще, что сверху нас прикрыл мальчик», — осмелился вставить свое слово Быков. «Да, мальчик», — Ермаков подумал. «Ведь мальчик тоже может оказаться зараженным. Это было бы неприятно».
«Сделаем вылазку, проверим»,
— предложил Юрковский. «Только после того, как повернемся зеркалом к Солнцу. Примерно через двое суток».
«Подумать только», —
проговорил Дауга, который, видимо, все еще осмысливал пережитое.
«Если бы эта гадость длилась еще несколько минут, все было бы кончено. Хьюз с мертвым экипажем».
«И через 50 часов мы раскаленным облаком врезаемся в солнце». «Такие похороны не снились ни одному викингу», — торжественно сказал Юрковский. «Иногда мне чертовски жаль, что я не поэт».
«Лучше уж без похорон», — заметил Михаил Антонович.
«Мне кажется, что как ни увлекательна эта перспектива, нам следует сначала выполнить свою задачу».
«Мертвый планетолет с мертвым экипажем», — Богдан посмотрел на Ермакова.
«Такие уже есть? Не так ли, Анатолий Борисович?»
«Межпланетные летучие голландцы». «Что с ними случилось?» — с понятным любопытством осведомился Быков.
«Разные причины. Болезни, вывезенные с других планет. Такие же вот вспышки на Солнце».
Разговор этот происходил в кают-компании. Юрковский сидел верхом на стуле, положив локти на его спинку, и поглядывал на собеседников красивыми блестящими глазами.
Дауга ходил из угла в угол, останавливаясь время от времени у стола, чтобы взять из вазы ломтик засахаренного лимона и покряхтеть, поглаживая поясницу.
Спицын и Быков устроились на диване. Ермаков, только что сменившийся с вахты, сидел в кресле у книжного шкафа, а Михаил Антонович, собравшийся в рубку, стоял в дверях.
«Да, это ужасная штука», — вздохнул Дауга. «Планетолет с экипажем мертвецов».
«Хм...»
Ермаков взглянул на часы, затем на Михаила Антоновича.
«Иногда это, несомненно, случалось, потому что пилоты слишком полагались на точность автоматического управления».
Михаил Антонович запылал от смущения, кашлянул и поспешно вышел.
Юрковский рассмеялся, скаля белые зубы. «Пойдем-ка и мы, Иоганныч, работать, а то ты ненароком все конфеты слопаешь».
«Зависть все!» — покачал головой Дауга. «Зависть и жадность. У меня после инъекции болит поясница, понял? Неужели человеку нельзя немножко утешиться? Ладно, идем. К тебе?»
«А я, пожалуй, пойду посплю перед вахтой», — сказал Богдан. «Ты не пойдешь, Алексей Петрович?»
«Нет, посижу здесь, почитаю». Юрковский, Богдан и Дауга ушли, и Быков углубился в растрепанный сборник статей по радионаведению в астронавтике. Жизнь на планетолете шла своим чередом. Ермаков вел наблюдение за работой фотонной техники и разрабатывал совместно со штурманом какую-то проблему новой космогации. Геологи в сотый раз пересматривали программу исследовательских работ на Галконде. Быков читал книги по астрономии. Богдан Спицын все свободное время возился с радиоаппаратурой.
Однажды Богдан позвал всех к рубке.
«Слушайте!» — сказал он, счастливо улыбаясь. «Говорит Марс, песчаная бухта. Это для нас».
«Очень недолго»,
— говорил высокий, веселый женский голос.
«И вот в долине, закрытой от холодных бурь отрогами срединного хребта, мы обнаружили мелководные озера и обширные луга, словно из детской сказки. Ах, товарищи, если бы вы знали, какая это красота! Вы поднимаетесь на вершину холма и видите лиловая гладь озера, неподвижная, как зеркало. Необыкновенный ковер высоких оранжевых трав и огромных ярко-зеленых цветов. И над всем этим темно-фиолетовое небо. Нам хотелось сорвать с себя скафандры».
Быков увидел, как на лицах товарищей восторг и радость борются с недоверием. Губы их сами собой раздвигаются в счастливые улыбки, глаза загораются мягкими теплыми огоньками.
«Это Марс!» – прошептал Дауга. «Ребята, подумайте! Это Марс! Мертвый Марс!»
«Мы назвали эту долину долиной Хьюса. В вашу честь!» «Мы не можем поднести вам воды из ее озер, цветов с ее полян. Мы не можем, к сожалению, даже показать вам ее. Но пусть она носит имя вашего корабля, отважные друзья наши. Вот, одну минуту. Нам пора заканчивать. До свидания. Желаю вам всем удачи. Тебе, Анатолий Ермаков. Тебе, Владимир Юрковский. Тебе, Михаил Крутиков. Тебе, Богдан Спицын. Тебе, Григорий Дауга. И тебе, Алексей Быков.
В этот день за обедом Юрковский, Дауга и Спицын долго говорили, перебивая друг друга о своих походах на Марсе. Прошло 55 часов полета, и Ермаков объявил, что наступило время повернуть Хьюз зеркалом к Солнцу и начать торможение. Скорость планетолета к этому моменту достигала 1200 км в секунду. В течение последующих 40 часов Хьюз должен был двигаться с отрицательным ускорением относительно Солнца, чтобы прийти к месту встречи с Венерой с нулевой скоростью. Все это Дауга торопливо объяснил Быкову, пока они готовили кают-компанию к повороту. Задраивали книжный шкаф и буфет, убирали все, что могло падать и сдвигаться с места. Затем, по команде из рубки, все прикрепились к креслам ремнями. Быков ждал ощущений, похожих на те, которые ему пришлось испытать во время пробега мальчика. Но все обошлось гораздо проще. Благодаря необыкновенному искусству Спицына планетолет перевернулся плавно и быстро. Секундное состояние невесомости прошло почти незамеченным. Сидевшим в кают-компании показалось только, что пол под ними взмыл вбок, на мгновение остался в вертикальном положении и снова плавно встал на свое место. Хьюз мчался к Солнцу реакторными кольцами вперед. Фотонный реактор действовал по-прежнему, придавая ему постоянное ускорение в 10 метров в секунду за секунду. Но теперь скорость планетолета относительно Солнца непрерывно уменьшалась. После обеда Быков напомнил Ермакову о необходимости проверить мальчика на радиоактивность. «Кроме того, — добавил он, — хоть у нас и нет оснований сомневаться в прочности крепления контейнера к корпусу Хьюза, все же не грех поглядеть, не нарушилось ли что-нибудь во время поворота. Надо пойти и посмотреть».
«Давно пора»,
— проворчал Юрковский. «Пойти посмотреть?» — Ермаков прищурился.
«Не думаю, что это так просто». «Но ведь мы... Я не раз выходил наружу во время прежних рейсов», —
вступил в разговор Юрковский.
«Во время прежних рейсов, пожалуй. А сейчас речь идет о том, чтобы выйти из планетолета, двигающегося ускоренно».
Юрковский закусил губу, соображая.
«Представляете себе, что произойдет с вами, если вы сорветесь?» — продолжил Ермаков.
«Хьюз улетает прочь, а ты попадаешь чуть ли не в фокус, где взрывается плазма», — сказал Дауга.
Быков решительно шагнул вперед. «Анатолий Борисович, позвольте мне», — проговорил он.
«Мальчик — мое хозяйство, я за него отвечаю». «Статья 18 инструкции межпланетного пилота. Воспрещается во время рейса выпускать пассажиров за борт корабля»,
— быстро процитировал Юрковский.
«Так, таков закон», — кивнул Дауга.
«Я не пассажир», — возразил Быков, негодующе глядя на него. «Нет, ты пассажир, и я тоже. Все, кроме пилотов и командира, конечно, пассажиры».
«Одну минуту», — сказал Ермаков. «Алексей Петрович, я действительно не имею права выпускать вас наружу. Практики, опыта не хватает. Мало того, если бы даже и имел, то все равно не выпустил бы. В случае несчастья никто не сможет заменить вас на мальчике».
«И риск лишиться такого повара», — лицемерно вздохнул Юрковский.
Быков холодно взглянул на Пижона, но не ответил и снова уставился на Ермакова.
«Фотореактор мы выключим, так что риска тут никакого не будет», — продолжал тот.
Лицо Юрковского вытянулось.
«Что же касается ответственности, то здесь, на корабле, за все, и за команду, и за груз, отвечаю я. Так что дело не в этом. Спицын сейчас на вахте, Крутиков собирается отдыхать. Впрочем, Михаила Антоновича тоже вряд ли стоит посылать. Он слишком грузен для такого дела», —
произнес Крутиков, заливаясь краской.
«Значит, я?» —
с улыбкой сказал Пижон.
«Вы тоже пассажир», — проворчал Быков.
Владимир Сергеевич действительно прошел специальную школу и напрактиковался во время перелетов, — заключил Ермаков.
«Итак, я
или Владимир Сергеевич.
«Статья 16-я»,
— сейчас же сказал Дауга.
«Командиру корабля запрещается выходить за борт во время рейса».
«Так, таков закон»,
— воскликнул со смехом Юрковский и вышел. Быков угрюмо опустил голову и отошел в сторону.
«Не огорчайся, Алексей»,
— Дауга хлопнул его по плечу.
«Ведь здесь, мой друг, не только и не столько смелость нужна, сколько сноровка».
«Невелика хитрость».
«Ну хорошо, а о вакуумном скафандре ты имеешь представление?»
«О чем?»
«О вакуумном скафандре, о костюме для работы в безвоздушном пространстве».
«А разве в спецкостюме нельзя?»
«Что ты, Алексей? Тебя в нем так раздует, что ты не сможешь пошевелить ни рукой, ни ногой. Ты видел раздутый спецкостюм в кабинете Краюхина?»
Быков вздохнул. «Видно, не судьба. Очень уж хотелось посмотреть на это ваше пространство в натуре». «Ничего, Алексей Петрович». Ермаков неожиданно мягко взглянул на него. «Пространство в натуре вы еще увидите». Вернулся Юрковский, сгибаясь под тяжестью двух объемистых серых тюков.
«Может быть, не будем выключать фотореактор?» —
спросил он, ловко распаковывая их и извлекая прозрачный цилиндр, сдвоенные баллоны и еще какие-то приспособления. «Обязательно выключим. Вот, кстати, Алексей Петрович, сейчас вы познакомитесь с миром без тяжести. Советую не покидать кают-компании и не делать резких движений».
«Не понимаю».
«Как только выключат фотореактор, ускорение исчезнет. Планетолет станет двигаться равномерно. И раз ускорения нет, нет и тяжести».
«Вот оно что!»
Лицо Быкова просветлело, и он потер руки. «Очень интересно. А то, знаете, обидно даже. Был в межпланетном перелете и не испытал».
«Готово», — объявил Юрковский.
Он стоял в дверях, закованный с ног до шеи в странный панцирь из гибких металлических колец, похожий на чудовищное членистоногое с человеческой головой. Цилиндрический прозрачный шлем-колпак он держал под мышкой. Быкову уже приходилось видеть межпланетный скафандр на фотографиях и в кино, но он не удержался и обошел вокруг Юрковского, с любопытством оглядывая его. «Пошли», — коротко приказал Ермаков. Быков уселся в кресло и молча проводил взглядом товарищей. Топот ног в коридоре затих, послышался тихий звон закрываемой двери. Дауга крикнул:
«Куда трос крепить, Анатолий Борисович?»
Затем все стихло.
«Внимание!» —
раздался в репродукторе голос Спицына. В ту же минуту Быков почувствовал, что его мягко приподнимают в воздух. Он судорожно вцепился в ручки кресла. Что-то тонко засвистело, по планетолету пронесся холодный ветерок. Быков шумно вздохнул. Ничего страшного как будто не произошло. Тогда он осторожно разжал пальцы и выпрямился. Когда через четверть часа Дауга, Михаил Антонович и покрытый белой изморозью Юрковский, цепляясь за специальные леера на кожаной обивке стен, вернулись в кают-компанию, Быков, красный, потный и взволнованный, висел в воздухе вниз головой над креслом и тщетно пытался дотянуться до него хотя бы кончиками пальцев. Увидев это, Юрковский восторженно взвыл, выпустил леер из рук, стукнулся головой о потолок и снова выпорхнул в коридор. Дауга и Михаил Антонович, давясь от смеха, подползли под мрачно улыбающегося водителя мальчика и стянули его на пол.
«Как тебе показался мир без тяжести?» —
всхлипнул Дауга.
«Испытал».
«Испытал», — кротко ответил Быков.
«Внимание!» —
рявкнул репродуктор. Когда вновь был включен фотореактор и все пришло в порядок, Юрковский рассказал о результатах своей вылазки. «Контейнер с мальчиком излучает, но не сильно, едва заметно. Крепления не пострадали, по крайней мере, наружные, что, собственно, и было самым важным. И сам контейнер не сдвинулся ни на сантиметр».
«Серп Венеры виден простым глазом, а небо, такая величественная красота, открылась бездна звезд полна», — «Звездам числа нет, бездне дна», продекламировал Юрковский. «Можно подумать, Михаил Ломоносов побывал в пространстве. Вокруг солнца корона, как жемчужное облако. Ну скажите мне, почему я не поэт?» Юрковский встал в позу и начал. «Бездна черная! Бездна жгучая!» Серьезно добавил Богдан Спицын, забежавший с вахты глотнуть кофе. Юрковский поглядел на него с отсутствующим выражением и начал снова. «Бездна черная крылья раскинула! Звезды, капли сверкающих слез!» «Как там будет дальше?»
«Отринула», — предложил Богдан.
«Молчи, презренный!»
«Ну, накинула!»
«Подожди, минутку!» «Бездны черные, бездны чужие! Звезды, капли сверкающих слез! Где просторы пустынь ледяные!»
«Там теперь задымил паровоз!» Закончил Богдан самым лиричным тоном. И никто не проронил ни слова о злосчастном приключении Быкова в мире невесомости. В планетолете снова воцарились покой, тишина, обычная почти земная жизнь. Быков и Дауга сидели в кают-компании за шахматами, когда вошел озабоченный Крутиков. «Слышали новость, ребята?» Быков вопросительно взглянул на него, а Дауга, покусывая ноготь, спросил рассеянно.
«Что там еще случилось?»
«Связи нет».
«С кем?»
«Ни с кем, ни с землей, ни с Циолковским».
«Почему?»
Крутиков пожал плечами, запустил руку в буфет и достал вафлю.
«И давно нет связи?»
«Больше часа». Крутиков с хрустом раскусил вафлю. «Ермаков с Богданом все перепробовали. Шарили на всех волнах. Пусто, хоть шаром покати. И что удивительно, обычно всегда наткнешься на чей-нибудь разговор. А сейчас на всем диапазоне мертвая тишина. Словно на морском дне. Ни единого звука, ни единого разряда».
«Может быть, аппаратура испортилась?» — предположил Дауга.
«Все три комплекта сразу? Вряд ли».
«Или антенны не в порядке?»
Штурман пожал плечами. Дауга пробормотал.
«Опять все не слава богу».
И смешал фигуры.
«Где Володька?»
«У себя, наверное». Быков тронул Михаила Антоновича за рукав. «Может быть, разладился только прием, и они нас слышат?» «Все может быть, но вообще весьма странно. Вдруг ни с того ни с сего отказали все радиоустановки сразу. Никогда еще такого не бывало. Правда, Ляхов предупреждал, но это, понимаешь, как-то тревожно. Неуютно как-то». Быков с симпатией посмотрел на его доброе круглое лицо с маленькими грустными глазками. «Да, понимаю, Михаил Антонович». Действительно, стало очень неуютно. Смутное предчувствие несчастья овладело Быковым. Может быть, потому что всякая, даже ничтожная неприятность на межпланетном корабле представлялась ему большой бедой. Но и Крутиков, по-видимому, испытывал нечто подобное, а уж его никак нельзя было заподозрить в мнительности новичка.
«Не вешайте носа, друзья!» — с наигранной веселостью воскликнул Дауга. «Пока ничего страшного не случилось, не правда ли? Ну, временно потеряна по каким-то причинам связь. Но двигатели в порядке, продовольствия достаточно, Хиус идет по курсу».
Крутиков вздохнул. И опять Быков понял его. Для них, детей Земли, связь была единственной живой, ощутимой ниточкой, протянувшейся к ним с родной планеты. И обрыв этой животворной ниточки, даже временный, действовал угнетающе. Быков вдруг каждой своей кровинкой ощутил глухое, невероятное одиночество Хиуса. Десятки и сотни миллионов километров безмолвной пустоты свинцом легли на плечи, отрезали от других миров и от матерински теплой родной земли. Десятки и сотни миллионов километров ледяной пустоты. Это невообразимые пропасти. Вовсе не ничто, «Нет, они живут какой-то своей, особой и непонятной жизнью, по каким-то непостижимым законам, сложные, коварные». Быков взглянул на Дауга, рассеянно перебиравшего шахматные фигуры, и ему стало стыдно. Достаточно того, что он струсил тогда, перед стартом. Ведь самое страшное, что может произойти... Да почему что-нибудь вообще должно произойти? «Новые шалости нашего возлюбленного пространства», — сказал, входя, Юрковский. «Как вам это нравится?»
«Совсем не нравится», — буркнул Дауга. «Перестань поясничать! Надоело! На земле Краюхин с ума сойдет!»
«Ну, за старика бояться нечего. Голова у него покрепче, чем у нас с тобой. Мне кажется, что связь исчезла, потому что участок пространства, где мы сейчас находимся, так или иначе непроходим для радиоволн. Объяснить не берусь, но... Во всяком случае, на радиоаппаратуру сваливать нечего. И тем более на антенны».
«Фантазер!» — вздохнул Михаил Антонович.
«Видал?» —
Юрковский указал на него пальцем.
«Что не пилот, то консерватор и скептик. Ничем их не проймешь. Даже фактами».
«Ну где ты видел, чтобы пустота не проводила радиоволн?»
«До сегодняшнего дня нигде. Аляхов видел. И я сейчас вижу, достопочтенный скептик. Тебя даже фактами не проймешь».
«Видишь?»
«Вижу».
«Шиш ты видишь, Владимир Сергеевич?»
«Я вижу шиш?» —
с подчеркнутой вежливостью спросил Юрковский.
«Ага».
Юрковский повернулся на каблуках и пошел из каюты. На пороге он остановился.
«Рекомендую всем присутствующим подняться к входу в рубку. Там, возможно, удастся услышать кое-что интересное».
Крутиков досадно поморщился и снова полез в буфет за вафлей. «Фантазер, фантазер», — бормотал он. Но Дауга промолчал, а Быков в глубине души почувствовал, что прав, вероятно, все же Юрковский. Они поднялись по трапу до раскрытой двери рубки и присоединились к Юрковскому, сидевшему на ступеньке. Из рубки доносился монотонный голос Богдана.
«Земля! Земля! В-16, почему молчите? Земля! Земля! Я Хьюз! В-16, почему молчите? Даю настройку! 1, 2, 3, 4, 5.
Наступило молчание. Дауга и Быков переглянулись. Юрковский задумчиво поглаживал подбородок. Послышались щелчки каких-то переключателей. Богдан со вздохом сказал: «Ничего, Анатолий Борисович, тихо, как в могиле. Попробуй снова на длинных волнах».
«Слушаюсь».
После минутной паузы Спицын заговорил снова. «Ну хорошо, положим, что-нибудь не в порядке с антеннами. Но ведь такую радиостанцию, как на 7-м полигоне, можно принимать прямо на корпус. Да и что могло случиться с антеннами?» «Ничего не понимаю. Ведь ни звука, ни шороха. Конечно, Ляхов прав. Это все наша скорость».
«Земля! Земля! В-16, почему молчите? Я Хьюз. Даю настройку. 1, 2, 3.
«Может быть, Юрковский прав, и мы действительно провалились в какую-нибудь четырехмерную яму», — сказал Ермаков. Юрковский гулко покашлял. Ермаков подошел к двери.
«Вы все здесь?»
«Здесь, Анатолий Борисович».
«Сидим, ждем».
«И что вы думаете по этому поводу?»
«Я уже сказал, что я думаю».
Юрковский пожал плечами. «Может быть, может быть. Но от этих ваших искривленных пространств очень попахивает математической мистикой».
«Как угодно», —
спокойно сказал Юрковский.
«Мне это мистикой не кажется. Я думаю, легко убедиться, что это самая настоящая объективная реальность, данная нам в ощущениях».
«И еще как данная», — добавил Дауга.
Ермаков промолчал. «Где Михаил?»
«В кают-компании, вафли лопает».
«Надо будет...» Радостный крик Богдана прервал Ермакова.
«Отвечают! Отвечают! Все вскочили на ноги. Сухой надтреснутый голос устало произнес:
«Я В-16! Я В-16! Хиус! Хиус, отвечайте! Хиус, отвечайте! Я В-16! Даю настройку! Раз, два, три, четыре, три, два, один! Хиус, отвечайте!»
«Это Зайченко», — пробормотал Юрковский. Богдан торопливо заговорил: «В-16, слышу вас хорошо! В-16, я Хиус! Слышу вас хорошо! Почему так долго не отвечали?»
«Я В-16! Я В-16!»
Не обращая, по-видимому, никакого внимания на ответ Богдана, продолжал Зайченко:
«Хиус, почему не отвечаете? Почему замолчали? Хиус, отвечайте! Я В-16.
«Мы их слышим, они нас нет», — сказал Дауга. «Час от часу не легче. Ну-ка».
«Я Хиус, слышу хорошо», — упавшим голосом повторял Богдан. «Я Хиус, слышу вас хорошо. В-16, я Хиус».
«Я В-16. Я В-16. Хиус, отвечайте!»
Прошел час. Тем же монотонным, полным безнадежного ожидания голосом седьмой полигон вызывал Хиус. Так же монотонно и устало отвечал Богдан. Седьмой полигон не слышал его. Пространство доносило до Хиуса радиосигналы с Земли, но не пропускало его радиосигналы. Ермаков неустанно расхаживал по рубке. Юрковский сидел неподвижно с закрытыми глазами. Дауга барабанил по колену костяшками пальцев. Быков вздыхал и гладил ладонями колени. В рубку, посасывая пустую трубочку, вошел Крутиков.
«Я В-16. Хиус, отвечайте!»
Что-то зашуршало, затрещало в эфире. Новый, незнакомый голос ворвался в планетолет. Задыхающийся и хриплый голос:
«Хильфе! Хильфе! Save our souls! На помощь! На помощь! Take our bearings!»
Юрковский торопливо поднялся, замер, остановившись, как вкопанный Ермаков. Дауга схватил Быкова за руку.
«Хильфе! Хильфе!»
Надрывался незнакомец.
«In 2-3 hours we are done! Балонен! На помощь! Кончается!»
Голос потонул в неистовом треске и взвизгиванье. «Что это?» — пробормотал Быков.
«Кто-то гибнет. Просит помощи Алексей», —
одними губами прошептал Дауга.
«Координатен! 22! Задохнемся! Zum alles!»
«Спицын, на пеленгатор, живо!» — приказал Ермаков. «Есть!»
«Our pellings! Take our pellings! Unseren pellingen!»
«Немедленно идти к нему!» — крикнул Юрковский.
«Вопрос, куда?»
«Спицын, что у вас там?» После короткой паузы раздался изменившийся голос Спицына.
«Пеллинг не берется!»
«Как не берется?»
«Не берется, Анатолий Борисович!» —
дрожащим тенарком простонал Спицын.
«Сами убедитесь!»
Не сговариваясь, не оглядываясь друг на друга, Юрковский, а за ним Дауга и Быков протиснулись в рубку. Быков заглянул через плечо Ермакова. Тонкая и длинная стрелка медленно и вяло кружилась по циферблату, нигде не задерживаясь и слегка подрагивая по ходу. Юрковский выругался.
«Хильфе! Хильфе! На помощь! Тасукете куре! Наши пеленги!»
Все растерянно глядели друг на друга. Богдан со стервенением крутил барабан настройки пеленга, щелкая рычажками, включал и отключал какие-то приборы. Взять пеленг не удавалось.
«Заколдованное место», — прошептал Богдан, вытирая со лба пот. «Это позор для нас», — тихо сказал Дауга. «Люди гибнут».
Ермаков стремительно повернулся к нему. «Почему вы в рубке? Кто разрешил?»
«Марш за дверь, вы трое!»
На ступеньках Юрковский присел на корточки и уткнул подбородок в ладони. Быков и Дауга стояли рядом.
«На помощь!»
— надрывался хриплый голос.
«Everybody who hears us, help!»
Быков, затаив дыхание, слушал. Он не знал, кто взывает о помощи. Не знал, что произошло там, но чувствовал только, всем существом своим чувствовал страшное отчаяние, сквозившее в каждом звуке этого голоса.
«Если бы только знать, где они находятся», — прошептал Юрковский.
«Черт!»
— злобно выкрикнул Дауга.
«Неужели никто, кроме нас, их не слышит?»
«Насколько я знаю, кроме нас сейчас в полете не менее 7 кораблей. Из них только 2, китайский и английский, имеют некоторый запас свободного хода. Но все равно, пока они рассчитают новую траекторию, пройдет не менее часа. Странно, что мы не слышим их все-таки».
«Кого?»
«Тех. Других».
«Только Хиу смог бы лететь без всяких расчетов траекторий. Прямо на пеллинг», — сказал Дауга.
«Был бы пеллинг».
В дверях появился Ермаков, бледный, с блестящими, словно стеклянными глазами.
«Спускайтесь в каюты, товарищи», — приказал он. «Укладывайтесь по койкам, пришнуривайтесь к ним. Попробуем выскочить из этого проклятого мешка. Ускорение превысит норму в 4 раза. Имейте в виду. Дауга, покажите Быкову, как вести себя при перегрузке».
«Есть!»
Юрковский поднялся и первым пошел вниз. И тут из рубки раздались новые звуки. Чей-то резкий и уверенный голос на скверном английском спрашивал:
«Who talks? Hear me? Who talks? I taking your peeling».
Кто звал на помощь, взволнованно ответил:
«I hear you all right. Speak Chinese. No. Speak Russian. Да, да, говорю. Понимаю. Вы русский? Нет. С вами говорит командир звездолета КСР Янзи Лушиер».
«Добрый старый Лу», — прошептал Юрковский.
«Мы слышим вас давно, но у нас только направленный передатчик, а ваш пеллинг удалось взять только несколько минут назад. С кем я говорю?» «Профессор, University of Cambridge. Роберт Ллойд. На борту корабля «Стар». Ужасная авария».
Они заговорили по-английски.
«Мы идем к вам по пеллингу», —
сообщил Лу.
«Смельчак».
Дауга широко раскрытыми глазами взглянул на Юрковского.
«Спасибо. Большое спасибо. Вы где? Полчаса назад снялись с международной базы на Фобосе».
Горестный крик раздался в ответ.
«Вам не успеть! Нет, нет, вам не успеть! Мы обречены! Постараемся успеть! За нами готовятся к выходу аварийные космотанкеры! Мы снимем вас с вашего... Не успеть!»
Голос англичанина звучал теперь почти спокойно.
«Не успеть! Кислорода осталось только... на 2 часа. Да где же вы? Координаты! Гелиоцентрические координаты!»
Профессор назвал какие-то непонятные Быкову цифры. Наступило молчание. Слышно было, как Ермаков и Богдан торопливо шуршали бумагой. Затем зажужжала электронная счетная машина.
«Это в поясе астероидов. 3 астрономической единицы от Марса», — сообщил наконец Крутиков.
50 миллионов километров, —
угрюмо проговорил Юрковский.
«Даже Хиус, и даже находясь у Марса, не успел бы».
Он поднялся и опустил руки по швам.
«Мне все ясно», —
раздался голос Лу.
«Нет ли какой-нибудь возможности продержаться хотя бы 10 часов? Подумайте». «Нет. Глицериновые анестезаторы разрушены. Воздух непрерывно утекает. Видимо, в оболочке корабля микроскопические трещины».
После короткой паузы профессор добавил:
«Нас осталось 2. И один из нас без сознания. Если бы это спасло его, я бы умереть собственноручно. Но теперь это не имеет значения. Мужайтесь, профессор. Я спокоен.
Послышался нервный смешок.
О, теперь я совершенно спокоен, мистер Лу. Слушаю вас, профессор. Вы последний, кто слушает мой голос. Профессор, вас, вероятно, слушают сотни людей. Все равно, вы последний человек, с кем я говорю. Через некоторое время вы найдете наш корабль и наши тела. Прошу и заклинаю вас передать все материалы, собранные в этот рейс нами, в распоряжение Международного конгресса космогаторов. Вы обещаете? Я обещаю вам это, Роберт Ллойд. Все, кто слушает нас, будут свидетелями. Материалы я кладу в портфель. Портфель крокодиловой кожи. Вот так. Он будет лежать на столе в рубке. Вы слышите меня? Я слышу вас хорошо, профессор. Вот так. Заранее благодарен вам, мистер Лу. Теперь еще одна просьба. На Земле, когда вы вернетесь.
Последовала пауза. Слышалось частое всхлипывающее дыхание Ллойда.
Простите, мистер Лу. Когда вы вернетесь, вас, вероятно, навестит моя жена, миссис Ллойд, и сын. Передайте им мой последний привет. И скажите, что я был на посту до конца. Вы слышите меня, мистер Лу?
Я слышу вас, профессор.
Вот и все. Прощайте, мистер Лу. Прощайте все, кто меня слушает. Желаю всем счастья и удачи.
Прощайте, профессор. Я преклоняюсь перед вашим мужеством.
Не нужно таких слов, мистер Лу.
Слушаю вас.
Пеленгатор будет работать без перерыва. Хорошо. Люки вы найдете открытыми.
Пауза.
Хорошо, профессор.
Вот, кажется, все. Once more. Goodbye.
Наступила тишина.
«Мы никак не успели бы?» — спросил Быков, едва шевеля одеревеневшими губами.
Никто не ответил. Молча спустились они в кают-компанию, молча расселись по углам, стараясь не глядеть друг на друга. Скоро к ним присоединились Ермаков с Крутиковым. Быков едва осознавал, что делается вокруг. Мысли его были прикованы к картине, услужливо нарисованной воображением. Хрипя и задыхаясь, человек ползет по коридору, открывая одну за другой массивные стальные двери. Перед последней дверью, наружным люком, он останавливается, оглядывается назад помутневшими глазами. В дальнем конце коридора виден край стола, на котором поблескивает под лампой портфель крокодиловой кожи. Человек проводит по лбу трясущейся рукой и в последний раз глубоко вдыхает разряженный воздух.
«Алексей Петрович!» Быков вздрогнул и оглянулся. Ермаков озабоченно наклонился над ним. «Ступайте-ка в свою каюту и постарайтесь уснуть».
«Иди, Алексей, иди! На тебе лица нет!» — сказал Дауга.
Быков послушно встал и вышел. Проходя мимо трапа, ведущего в рубку, он услышал, как Богдан монотонно повторял:
«В-16! В-16! Я Хиус! В-16! Я Хиус! Даю настройку!»
В кают-компании Ермаков сказал со вздохом:
«Я встречал Роберта Ллойда. Недавно. Хороший межпланетник. Незаурядный ученый. Светлая память ему. Он хорошо держался», — тихо проговорил Юрковский. «Светлая память ему». После короткого молчания Дауга вдруг вскочил на ноги.
«Черт знает что! Мне кажется, мы застыли на месте, провалились куда-то, и нас засыпало.
«Не паникуйте, Дауга!» – устало усмехнулся Ермаков. Обедать никто не хотел, и скоро Ермаков первым поднялся, чтобы идти к себе. Крутиков положил руку на плечо Юрковского и сказал виновато: «Похоже на то, что ты был прав, Володя».
«Пустяки», – проговорил тот. «Но вот вам еще одна загадка, товарищи».
Все вопросительно поглядели на него.
«В чем дело?»
«Лу сказал, что у него только направленный передатчик. Так?»
«Так».
«А ведь мы хорошо слышали его».
Михаил Антонович раскрыл рот и растерянно оглянулся на Ермакова.
«А почему бы и нет?»
– спросил Дауга.
«А потому что, дружок, что Хьюз по отношению к Лу находится совсем в другом направлении, нежели корабль Ллойда. Направленный радиолуч никак не должен был добраться до нас».
Дауга схватился за голову.
«Достаточно загадок. Это уже, наконец, невыносимо».
Но Ермаков и Михаил Антонович сейчас же отправились в рубку, захватив с собой Юрковского.